Глава вторая. Преследователи. Женщина, стоявшая у окна отеля «Ганновер», отодвинула серую занавеску и посмотрела на улицу внизу.
«Возможно ли...»
— пробормотала она, обращаясь к теням, собравшимся в углу комнаты. Ответа на ее вопрос не последовало. Да, в нем и не было нужды. Невероятно, но след совершенно точно вел сюда, в этот до предела измученный город, раскинувшийся вдоль реки. По реке некогда ходили корабли с рабами и хлопком, а теперь она с трудом влекла свои воды к морю. Сюда, в Ливерпуль.
«В таком месте?»
— произнесла женщина. Внизу на улице поднялся небольшой пылевой вихрь, взметнувший в воздух какой-то старый мусор. «А почему это тебя так удивляет?» — спросил мужчина. Он полулежал, полусидел на кровати, откинувшись на подушке всем своим внушительным телом и заложив руки за массивную голову. У него было широкое лицо, черты которого оказались чересчур выразительными, как у актеров, играющих на публику и поднаторевших в дешевых эффектах. Из тысячи видов улыбок он отыскал ту, что наиболее подходило к его расслабленному состоянию, и проговорил. «Они заставили нас хорошенько попотеть. Но мы почти у цели. Разве ты не чувствуешь?» «Я чувствую». Женщина поглядела на него. Он снял пиджак, самый дорогой ее подарок, и перебросил через спинку стула. Рубашка под мышками промокла от пота, а лицо мужчины при дневном свете казалось навощенным. Несмотря на то, что она в нем чувствовала, достаточно, чтобы почувствовать страх, он был лишь человек, и сегодня в такую жару из дороги выглядел на все свои 52. Пока они были вместе, преследуя фугу, она отдавала ему свою силу, а он делился с ней знаниями и опытом жизни в этом мире. В королевстве чокнутых, как семейство называли убогий мир людей, который она вынуждена терпеть ради осуществления мести. Но совсем скоро погоня закончится. Шэдуэлл, человек на кровати, получит в награду то, что они вот-вот настигнут, а женщина будет отомщена, когда эту добычу опорочат и продадут в рабство. После чего она с радостью оставит королевство, чтобы оно и дальше влачило свое убогое существование. Она опять сосредоточилась на улице внизу. Шэдуэлл прав, их заставили хорошенько попотеть. Однако скоро все завершится. Со своего места Шэдуэлл отчетливо видел вырисовывающийся на фоне окна силуэт Имма Калаты. Не в первый раз он задумался над проблемой, как бы ему продать эту женщину. Разумеется, задача чисто теоретическая, но она требовала напряжения всех его способностей. Он был торговцем. Продавать — это было его ремесло с самого раннего возраста. Больше, чем ремесло. Его талант. Он гордился тем, что на свете нет ничего такого, живого или мертвого, для чего он не сумел бы найти покупателя. В свое время он продавал сахар и сырец, торговал по мелочи оружием, куклами, собаками, страховками от несчастного случая, индульгенциями и осветительными приборами. Он занимался контрабандой лурдской воды и гашиша, для конспирации прикрываясь китайскими ширмами и патентованными лекарствами. Среди этого парада товаров, конечно же, случались подделки и фальсификации, но не было ничего, ничего такого, что он рано или поздно не сумел бы всучить покупателям, либо уговорами, либо угрозами. Однако она, Имма Калата, не совсем женщина, с которой в последние годы он делил всю свою жизнь наяву. Она, насколько он понимал, была не подвластна его дару торговца. Во-первых, она была парадоксальна, а покупатели редко имеют вкус к подобным вещам. Они хотят то, что лишено какой-либо двусмысленности, простое и безопасное. А Имма Калата не была безопасной. О нет, совсем наоборот. С ее жуткими приступами ярости и еще более жуткими приступами восторга. И простой она не была. Ее сияющее красотой лицо, ее глаза, видевшие ход столетий и воспламеняющие кровь, ее смуглая оливковая еврейская кожа, за всем этим таились чувства, способные, если дать им волю, взорвать воздух. «Она слишком своеобразна, чтобы ее продать», — заключил Шэдуэлл уже не в первый раз и мысленно приказал себе оставить мысли об этом. «Тут ему никогда не преуспеть. Так зачем же даром ломать голову?» Имма Калата отвернулась от окна,
«Ты уже отдохнул?» — спросила она.
«Ты сама хотела спрятаться от солнца», — напомнил Шэдуэлл. «Я готов идти, когда скажешь. Хотя я понятия не имею, с чего нам начинать».
«Это не так уж сложно», — отозвалась Имма Калата. «Помнишь, что напророчила моя сестра? События достигли переломного момента».
Когда она произнесла эти слова, тени в углу комнаты снова зашевелились, и промелькнули эфирные юбки двух мертвых сестер Имма Калаты. Шэдуэлл в их присутствии всегда чувствовал себя неуверенно, а они, со своей стороны, презирали его. Однако старая корга, ведьма, несомненно, обладала даром предвидения. То, что она видела в последах своей сестры Магдалены, обычно сбывалось.
«Фуга не может скрываться и дальше», — сказала Имма Калата. «А как только она начнет двигаться, возникнут вибрации. Это неизбежно. Ведь столько жизни стиснуто в небольшом пространстве».
«А ты чувствуешь какую-нибудь из этих... вибраций?» — спросил Шэдуэлл, поднимаясь с кровати на ноги. Имма Калата покачала головой.
«Нет, пока еще нет. Но мы должны быть готовы».
Шэдуэлл надел свой пиджак. Подкладка заискрилась, рассыпая по комнате лучи соблазна. В мгновенной яркой вспышке он успел заметить Магдалену и Каргу. Старуха прикрыла глаза рукой от цвета пиджака, опасаясь заключенной в нем силы. Магдалена не обратила внимания на искры, ее веки давным-давно приросли к глазницам, она была слепа от рождения.
«Когда движение начнется, потребуется пара часов, чтобы точно определить место», — сказала Имма Калата.
«Час?» — переспросил Шэдуэлл.
«И погоня, приведшая их сюда, сегодня казалась длинной, как целая жизнь. Час я могу подождать».